говорит Радио Свобода. Итоги недели. В этом выпуске информационно-аналитической программы мы в последний раз бросим взгляд на итоги ушедшего года и поговорим о том, что ждет Россию в 2008. Во втором части выпуска поговорим о выборах президента Грузии и о праздничных программах российских телеканалов. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Программа откроет цикл интервью, посвященных итогам 2007 года в разных сферах – внутренней и внешней политике России, отношениях церкви и государства, работе с СМИ и культуре. Речь пойдет даже не столько о собственных итогах, сколько об основных сюжетах 2007-го. Начнем разговор с сюжетов российской власти. Мой коллега Кирилл Кобрин беседует с писателем и журналистом, главным редактором портала «Полит.ру» Андреем Левкиным.
Как бы вы выделили главный сюжет 2007-го и, видимо, начало 2008-го года, потому что, скорее всего, 2007-й год закончится где-то в марте 2008-го политически.
Тут уже надо уточнять, для кого, для какой прослойки, что имеется в виду. Видимо, вот можно даже так сказать несколько лирически, что политологи и прочие обслуживающие господа, они слишком переигрались в термины. Вот как они ввели где-нибудь так 7-8 лет назад термин «повестка», они живут в понятиях повестки. Повестка предполагает...
Заседание, прежде всего.
Однородность происходящего. То есть вот эта самая однородность должна быть от там до самых до окраин, от Москвы, по всем слоям населения. И внутри этой повестки все как-то происходит. Причем ее главенство не оспаривается. И вот сейчас уже просто понятно, что повестку можно сочинять хоть каждую неделю, а вот какая-то общая субъектность того, что происходит внутри страны, она не четкая, она не очень понятная, она у всех разная.
Это возникает вопрос, кто сочиняет повестку, и, видимо, те, которые придумали несколько лет назад понятие повестки, думали, что именно они будут ее задавать?
Это очень просто, потому что, ну как работали люди, которые создавали повестку? Они опираются на что? Они опираются на календарь. У них год расписан по календарю. Это событие, естественно, государственного характера. То-то, то-то, тут у нас выборы, тут у нас выборы туда, там надо сделать то-то. Когда-то был там, допустим, срок погашения какого-нибудь долга перед МВФом вокруг этих штук. Может быть, объективно, может быть, для удобства. Все и какими-то синусоидами расчеркивается. Там подъем, спад, чего-то еще. Ну, голем, да, искусственное событие в сущности. В сущности, вот все эти два срока, они были вот производством этого самого искусственного события, искусственных каких-то историй.
А почему они выпали из сюжета? Потому что все-таки ведь, ну, будут же выборы, значит, на выборах будут какие-то люди. Почему это вдруг перестало быть интересным?
Потому что, что такое выборы, да? Вот выборов не было. Я не хочу говорить на тему фальсификации чего-то еще, но когда уже к вечеру понедельника, который следовал за воскресеньем, днем выборов, фактически никаких рассуждений на эту тему не происходит, это значит, что события не было. Это никакое недомысливание, мы не являемся какими-то вот критиками режима, там, государства, мы его рассматриваем просто как погоду, относительно которой надо вот... Ну, погода такая, что полное затишье, и ничего, в общем, не было, по самому-то деле.
Но вы знаете, это вообще литературный прием, и его использовал еще Пруст в своей эпопее «В поисках утерянного времени», когда он долго описывает, как главный герой, например, хотел попасть в аристократическое семейство германтов. Само это событие просто пропускается потом. Так, может быть, ожидание и является, нагнетание является событием, является сюжетом?
Ну, тогда бы все эти пацаны уже в Голливуде давно работали бы. Гремлевские бы давно уже там работали и делали бы страшные силы, триллеры, боевики, что угодно. Динамики-то как раз не видно, потому что любое начинание, оно как-то очень быстро стушевывается. Ну, явно без специальных усилий к тому, чтобы вот обеспечить факт свершившегося заранее переживания.
Поговорим о других возможных сюжетах для страны. О чем? Для кого?
В том и вопрос, да. Вот о чем для кого? Я бы не сказал, что это ощущение кризиса, это ощущение некоторого недоумения, потому что социологии нет, отстраненных представлений довольно мало. Совершенно непонятно, что за слои в действительности есть в государстве, какие у них интересы. Там, допустим, Институт общественного проектирования мучительно занимается поисками среднего класса. Упс, по последним данным от данной организации к среднему классу относятся те, кто в курсе технического прогресса. У них есть интернет, они знают, как управлять гаджетами, они вот все этой тематике.
То есть все бедные студенты — это средний
класс? Да, да, да. Это не самое худшее определение, в принципе, потому что предполагает наличие образования, которое позволяет разобраться в гаджете, возможность его купить, заинтересованность в этом. Понятно, что это не средний класс, конечно, но это какая-то еще одна вот страта, которую называют так. Может быть, он вообще не нужен. Что такое средний класс для России? Непонятно. Кто там вообще является актором? Другие господа собираются устранить интеллигенцию, потому что она мешает госстроительству. Что такое интеллигенция, что такое госстроительство — тоже непонятно. Там другая тема. проблематика. Власть уходит от государства. То есть какая-то жуткая непонятная дилемма о том, что вот как-то без государства вообще никак, вот есть какая-то власть. То есть, возвращаясь, это вот вся та же история повестки, которая является некоторой такой вот гомункулусной штукой, которая пытается положить сверх того, что происходит, но не натягивается.
О сюжетах российской власти в 2007 году размышлял главный редактор портала «Полит.ру» Андрей Левкин. Разговор о сюжетах 2007 года продолжит редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Вопросы ему задавал Александр Густев.
Среди событий года самое важное, вот на ваш взгляд, которое показало, в каком состоянии сейчас находятся российские средства массовой информации, как они вынуждены работать?
Я назову осенний всплеск инфляции и подорожание цен на основные виды продуктов. Потому что столкновение с реальной, серьезной проблемой, с ее освещением, поставило российские СМИ в значительной степени в тупик. Смотрите, как получилось. Всплеск цен оказался неожиданным для всех. Ну, это, конечно, говорит о качестве нашей экономической политики и тех, кто ее осуществляет, но дело в том, что и телевидение, которое работает, в общем, в паре с государством, так и не поняла, что с этим делать. Растерявшаяся пропагандистская пушка, вот так это можно назвать. Такое было уникальное у нас явление перед глазами. Ну, потом как-то все наладилось, стали показывать, как власти заботятся о народе, но вот осветить это толком в первые дни, когда вот пошел этот лавинообразный рост цен, они не смогли. А что касается всей прочей периодики, сетевых ресурсов, то тоже была определенная неготовность к этому. Да, мы настолько привыкли жить в достаточно иллюзорном, целлулоидном информационном поле, да, что приход любой серьезной проблемы ставит всех в тупик. То есть, ну, потом, конечно, и анализ появился, и начали исследоваться социальные причины такого, ну, сравнительно мягкой реакции населения на рост цен. Ну, вот это было очень показательно, с моей точки зрения.
2 марта президентские выборы в России. Интриги здесь, как все уже говорят, никакой нет. Но как повели, на ваш взгляд, себя российские СМИ вот в течение этих нескольких месяцев, когда все журналисты, политологи, эксперты гадали, чем же все кончится, и говорили, ну, о пресловутом плане Путина?
Тут очень четко пролегла грань между теми, кто начал славить план Путина и искать врагов Путина, и теми, кто пытался как-то разобраться в ситуации. И, конечно же, должен констатировать, что определенные секторы медиаотрасли у нас, конечно, уже никакими СМИ не являются. А тут можно вспомнить кампанию против лихих 90-х, которая велась на телевидении, ну и в части периодических и сетевых изданий, которая, конечно же, была, ну, просто голой пропагандой. Причем речь идет не только о предвыборных роликах «Единой России» или каких-то отдельных публицистических материалах. Просто это был такой вот вал всего, чего можно, информационно-пропагандистского. От телевизионных программ, документальных фильмов до, не знаю, книги еще, наверное, только не написали. И я надеюсь, что президентская кампания, ввиду отсутствия какой-либо интриги, обойдется без этих пропагандистских изысков. Потому что такие вещи бесследно для общества не проходят.
Вы сейчас употребили словосочетание «кампания против». Если говорить о внешней политике России, в начале года Путин в Мюнхене произнес свою пресловутую речь, которую тут же и окрестили мюнхенской. Журнал «Тайм» назвал Путина «человеком года». В ближайшее время возникнет ли, по вашим ощущениям, новая кампания против чего бы то ни было, если темой будет отношение России с Западом?
Я жду кампанию против западных наймитов. Вот это в каком-то смысле тянется с момента скандала со шпионским камнем. Была продолжена эта линия в фильмах Аркадия Мамонта «Бархат.ру». И сейчас, я думаю, что какие-то еще новые откровения нас ждут. Потому что в интервью «Тайм» российский президент очень просто увязал деятельность нашей оппозиции с западным влиянием. Я думаю, что вот с западным влиянием будут бороться именно таким образом и именно так. Что касается, собственно, внешней политики, то ее нюансы, ну, по крайней мере, в общедоступных ресурсах, в массовых каких-то медиа-структурах особого внимания не уделяется. Но вообще, получается, забавная история. С одной стороны, мы боремся с западным влиянием, а с другой стороны, мы же еще не вышли из антитеррористической коалиции с Западом. В общем, тут достаточно забавно.
Можно ли еще предсказать какие-либо кампании или тенденции в российских СМИ в 2008 году, будь то внешняя политика России, внутренняя экономика или, например, личность нового президента?
Знаете, тут очень забавная история получается. Надо, как бы будет и Дмитрия Медведева показывать самой комплементарной точки зрения, но и про старого президента не забывать. И тут, конечно, у пропаганды будут непростые времена с той точки зрения, что надо вымерить дозу так. Что касается линий, я думаю, что будет усилена кампания по освещению нарастающего процветания, потому что люди живут все лучше и лучше. И об этом будет говорить, возможно, и Путин, и Медведев, оба будут говорить. Я думаю, что будет продолжаться кампания по такому осторожному опусканию железного занавеса. Но железного занавеса не таким, каким он был в советские времена, а будет создаваться в обществе ощущение того, что там ничего хорошего нет. Да, лучше туда и не соваться.
Российские СМИ разберутся все-таки с понятием, что такое национальный лидер? Или просто оно родится без участия журналистов?
Не очень разобрались, что такие приоритеты национальные проекты. Я думаю, что национального лидера та же судьба ждет.
Редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов в интервью «Радио Свобода». Разговор о главных медиа-сюжетах 2007 года, точнее о сюжете, который, оставаясь важнейшим для страны, вытеснен на периферию общественного внимания, Александр Густев продолжает с публицистом Юлией Латыниной.
Российские СМИ в 2007 году стали меньше писать и говорить о происходящем в республиках Северного Кавказа. Что, меньше стало информационных поводов?
Давайте все-таки четко разграничим две позиции. Вот когда я говорю СМИ, для меня имеется в виду средства независимой массовой информации. А когда говоришь о Первом канале, тогда надо говорить государство. Есть официальные СМИ, это позиция государства, а никаких не журналистов. Что на Северном Кавказе тишь, гладь и благодать. И есть ситуация с свободной прессой, у которой две грандиозные проблемы. Она заключается в том, что свободная пресса очень часто вынуждена обсуждать те темы, которые задает пресса несвободная, просто потому, что когда государство владеет телевизором, то вот то, что обсуждается по телевизору, является новостью. Мы просто вынуждены нам не сосредотачиваться на главной проблеме, что бы это значило. Когда мы видим, что происходит в Ингушетии, то 90% энергии независимых средств массовой информации уходит не на то, чтобы обсуждать то, что происходит, а просто на то, чтобы доказывать, что оно все-таки происходит.
А что происходило в Чечне в 2007 году и что может произойти в 2008?
На Чечне опустился такой абсолютный информационный занавес. Вот даже люди, которые имеют хорошие контакты и у которых много там знакомых, они не могут составить себе сколько-нибудь объективную картину, потому что я сталкиваюсь с тем, что приходит один мой приятель, который вроде и не враг Кадырова, и говорит, что в этом году там 500 человек ушли в горы в боевики. А приходит другой, говорит, ничего подобного. Тоже не враг Кадырова. Настолько разрозненное стало информационное пространство, ты реально не можешь себе составить представление о том, что происходит в Чечне, за исключением, ну, очень общего соображения, которое гласит все-таки, что Кадыров правит Чечню абсолютно железной рукой, и что это принципиально другая ситуация, нежели та, когда и правили федералы. Потому что хотя бы, извините, вот цинично с точки зрения обыкновенного чеченца, который, начиная с 96-го года, жил в сознании ситуации, что к нему в любой момент может явиться взвод ублюдков на БТРов, его убить, изнасиловать его дочку, и никому никогда ничего за это не будет. Сейчас этот чеченец знает, что он спокойно может есть, спать, строить и так далее, и так далее. И единственная его проблема будет, если он подастся в боевики. Вот тогда у него будут грандиозные проблемы, тогда убьют и его семью. Но согласитесь, он хотя бы принимает решение, что с ним случится. Это другая страна. Это абсолютно другой режим. И, слава богу, там проблема Чечни – это проблема Чечни. Все, Россия о ней забыла. Ее единственная проблема – то, что Чечня не управляется больше Россией.
Вы не раз писали и говорили, что из всех республик Северного Кавказа вас сейчас больше всего беспокоит происходящее в Ингушетии. По вашей информации, местные власти и федеральные чиновники и военные довели ситуацию до предела, когда насилие и беззаконие неизбежно спровоцирует массовый взрыв. Это так?
Самое обидное, что то, что творится в Ингушетии, является неким планом центра. Потому что приблизительно что происходит в Ингушетии? В Ингушетии же приходит майор какой-нибудь, которому нужны звездочки, нужно заработать денег, который приходит туда на год. Он ничего не знает в республике. Проблема остаться в живых он решает, сидя в бункере. Проблема получить как можно больше звездочек он решает, выезжая из этого бункера и хлопает, ну, не первого попавшегося. Да, вот ему принесли списки, кто ходит в мечеть. Ни о каком контроле ситуации нельзя уже говорить, если мы вспомним, что тут же этого майора местная же милиция может избить. Как-то я возмущалась по поводу того, что вот есть местная милиция избивает при этом еще и майора, который на глазах людей убивает человека и подкидывает им гранату. То это свидетельство о полном отсутствии контроля над обстановкой в республике. Мне знакомый ингуш говорит, как ты думаешь, вот если на глазах милиционера неизвестные люди в масках убивают невинного человека, что милиционер должен сделать? Я должна сказать, что действительно милиционер должен этих неизвестных людей в масках уконтрапупить.
Юлия Латынина, «Северный Кавказ» в 2007 году. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». Мы говорим о главных сюжетах прошлого года. Итоги 2007 года для российской экономики подводит старший экономист компании «Уралсиб» Владимир Тихомиров. С ним беседовал Андрей Шароградский.
Насколько успешным, по-вашему, был 2007 год для российской экономики?
На самом деле, этот год был довольно успешным. Я не могу сказать, что он был особо выдающимся, хотя по численному показателю роста экономики, как, так сказать, рост валового внутреннего продукта, мы вышли на темпы роста, которых мы не видели с 2000 года. Но напомню, 2000 год – это год был после кризиса, и тогда мы просто восстанавливались после кризиса. А так, если брать стабильные годы, то, наверное, где-то с 60-х, начала 70-х годов прошлого века, еще в советское время. С тех пор, так сказать, уже на протяжении 30-40 лет мы таких темпов высоких не видели. Но почему я говорю, что он все-таки был не совсем успешный? Потому что второй очень неприятный случился момент в этом году – это существенный разгон инфляции. Напомню, что в начале 2007 года инфляция у нас падала, и к марту мы достигли самого низкого значения инфляции в годовом выражении за все постсоветское время. И после этого, так сказать, инфляция стала опять расти, и к концу года мы вышли на уровень инфляции, который был 3 года назад. То есть фактически по инфляции мы очень сильно отстали от того позитивного прогрессивного движения, которое было до этого. Во многом вот этот инфляционный всплеск весной 2007 года был связан с ростом цен на продовольствие, прежде всего на свежие овощи и фрукты, и во многом отмечался на продуктовых рынках. Что Росстат связывал с административными действиями властей, направленными на легализацию рабочей силы, в том числе и продавцов на розничных рынках, продуктовых рынках. То есть это как бы послужило одним из таких моментов, которое спровоцировало, ну, фактически сокращение предложений на рынках и рост цен. И затем вот этот инфляционный небольшой всплеск, он, собственно говоря, он стал во многом уже как бы к осени угасать. Но тут произошла вот такая коррекция цен вверх на мировых рынках продовольственных цен. И мы увидели вот в сентябре, в октябре, в ноябре, да, существенный разгон инфляции. Собственно говоря, многие жители России, которые ходят в продуктовые магазины, видимо, не дадут мне здесь соврать. Действительно, цены на продовольствие сильно выросли.
То, что в стране оказалось очень много денег, которые прежде всего приносят продажа нефти, экспорт нефти, это не могло быть существенным фактором для разгона инфляции, о котором вы говорите?
Вы знаете, это тот фактор, который сейчас начинает действовать. Действительно, в стране много денег, особенно в 2007 году у нас был огромный приток денег в страну, и не только за счет продажи там сырья, энергоресурсов, но в том числе и за счет инвестиций. Действительно, 2007 год у нас год тоже рекордный по уровню инвестиций, но там, когда мы говорим про денежные процессы, там, так сказать, существует определенный лаг, определенный разрыв между притоком, приходом денег и реальным инфляционным давлением. Где-то порядка от 3 до 9 месяцев. Так что вот где-то к концу 2007 года и, возможно, в первой половине 2008 года мы будем ощущать эффекты вот этого денежного всплеска 2007 года.
А в состоянии экономика России сейчас осваивает вот эти средства, которые вкладываются в нее?
Если брать с точки зрения фундаментальной, с точки зрения производства, существует огромная потребность в инвестициях, в закупке нового оборудования, модернизации. Другое дело, что закупка оборудования или построение новых заводов само по себе не способна, так сказать, увеличить экономический рост. Для этого требуется еще не только создание формально новых рабочих мест, но и привлечение рабочих квалифицированных. А вот с точки зрения как бы человеческого фактора, здесь у нас определенное отставание имеется. Причем человеческий фактор не только на уровне рабочих, но и на уровне управленцев, директоров, менеджеров.
Наличие такого большого стабилизационного фонда, который сейчас накоплен в России, это благо или все-таки вред для экономики?
стабилизационный фонд играет ключевую роль в обеспечении стабильности государственных финансов, и в итоге, так сказать, поскольку стабилизационный фонд входит частью в золотовалютные резервы страны, он играет существенную роль и в обеспечении стабильности национальной валюты. Поэтому, в принципе, позитивно, что стабилизационный фонд и механизм стабилизационного фонда был запущен. Другое дело, что если смотреть, так сказать, стратегически, то, конечно, деньги, которые оседают в стабилизационном фонде, они же не обращаются в экономике. То есть как раз это те деньги, которые отложены. Они, в принципе, при другом стечении обстоятельств могли бы играть на экономический рост, на создание новых рабочих мест. Но вот именно здесь существуют определенные лимиты, до которых экономика способна абсорбировать дополнительные деньги. И именно этими лимитами, я думаю, как раз и объясняется то, что стабилизационный фонд существовал последние 3 года, и фактически из него ничего не тратилось.
Как вы считаете, какими антиинфляционными мерами все-таки будет пользоваться правительство в 2008 году?
Правительство оказалось перед фактом очень высокой инфляции, необходимости с ней бороться. И все это проходит на фоне и избирательных кампаний, и, так сказать, планов правительства по улучшению качества жизни и доходов населения, и по планам правительства по расширению инвестиций. И правительство последовало, в общем, на мой взгляд, не совсем верным путем, потому что оно занялось администрированием цен, указанием торговым сетям, какой ассортимент они обязаны иметь и до какого предельного уровня цен они обязаны, так сказать, его продавать. Что, в принципе, наверное, не очень правильный путь, это антирыночный путь. Это путь, который, если его развивать дальше по логике, то он фактически приведет к восстановлению системы такого государственного контроля за ценами. Это был один из краеугольных моментов советской экономики и одна из тех причин, по которой советская экономика в итоге, так сказать, рухнула. В принципе, можно было бы ожидать, что в этих условиях правительство могло бы заморозить некоторые из своих программ. В частности, скажем, повышение тарифов, которое будет с января повышено. Это, я имею в виду, тарифы на электроэнергетику, газ, транспортные услуги, коммунальные услуги. На период вот такой вот резкого скачка инфляции. То есть отсрочить это хотя бы, так сказать, на 6-8 месяцев введения новых тарифов. Потому что введение новых тарифов сейчас, как планируется, в январе, в период, когда у нас инфляция фактически там 12%, возможно, в январе будет даже чуть выше, это, в общем, приведет к еще более сильной волне инфляции, которую правительству придется гасить, видимо, уже не один год.
Главный экономист компании «Уралсиб» Владимир Тихомиров отвечал на вопросы Андрея Шароградского. Вы слушаете «Радио Свобода». Разговор о сюжетах 2007 года мы продолжим после рекламы и сводки новостей. Вы услышите мнение экспертов о том, как менялся взгляд на Россию в Европе, об отношениях церкви и государства и поветриях в русском интернете.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Грузии завершились досрочные выборы президента. По данным неправительственной организации «Справедливые выборы», явка избирателей за 3 часа до окончания голосования составила 46%. Избирательные участки работали также в Кадурском ущелье Абхазии и некоторых районах Южной Осетии. В Германии суд продлил на 2 недели срок содержания под стражей одного из лидеров грузинской оппозиции Ираклия Акруашвили. Он был арестован в конце ноября в Германии по запросу властей Грузии, обвиняющих его в коррупции и превышении служебных полномочий. Александр Абдулов похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Прощание с актером проходило в театре «Ленком». Пришли тысячи людей. Абдулов скончался 3 января после тяжелой болезни в возрасте 54 лет. В столице Сомали Могадишо отпущены на свободу 2 похищенных ранее ливийских дипломата, исполняющий обязанности посла и начальник его канцелярии, оба в добром здравии. В Кении лидер оппозиции призвал к отставке президента в качестве шага на пути к урегулированию острого политического кризиса. Иранские правозащитники возмущены ростом числа казней в стране. Заявление правозащитного центра во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Ширины Бади особо указано на казнь 2 января. Тогда в тегеранской тюрьме была повешена 27-летняя женщина, приговоренная к смерти за убийство мужа. Радикальная палестинская группировка «Хамас» расценила как нежелательный предстоящий приезд президента США Джорджа Буша на Ближний Восток. Цель поездки Буша – придать дополнительный импульс недавно возобновившимся израильско-палестинским переговорам.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Дмитрий Волчек. Продолжаем разговор о главных сюжетах 2007 года. Одна из тенденций прошлого года – обострение отношений между Россией и рядом европейских стран – Эстонии, Великобритании, например, и усиление критики политики Москвы со стороны европейских структур. Некоторые аспекты размежевания мой коллега Александр Гостев обсудил с директором Центра германских исследований Российской академии наук Владиславом Беловым.
Прошедшие выборы в Госдуму и их оценка Евросоюзом. Несмотря на то, что высказывания были в основном сдержанные, уже в день выборов 2 декабря из всех европейских лидеров именно Ангела Меркель, канцлер ФРГ, очень критично высказалась по поводу организации предвыборной кампании и самого голосования в целом. Почему и почему другие лидеры ЕС не были столь жесткими в высказываниях?
Ангела Меркель, соответственно, большая коалиция. Когда произошла смена власти и, соответственно, пришел новый лидер на смену Герхарду Шрёдеру, который весьма тепло и лично хорошо относился к Владимиру Путину, было взято обязательство и лично Ангелы Меркель, и в целом большой коалиции относительно того, что в рамках нового легислатурного периода будет высказываться жесткая критика в отношении процессов строительства демократии в России. Поэтому, коль скоро было взято обязательство почти на уровне правительственного заявления от ноября 2005 года, то это обязательство выполняется. Поэтому это ожидается от Германии, от страны, которая определяет так называемую новую восточную политику на постсоветском пространстве в целом. Германия показывает себя именно европейским лидером с точки зрения критики или критического отношения к процессам, происходящим в России, хотя эта критика является относительно конструктивной не только с точки зрения таких жестких высказываний, но и Германия все-таки осуществляет попытки оказания поддержки процессам демократизации в России. Мне кажется, что Германия в наибольшей степени понимает всю сложность процессов трансформации российского общества, строительства партийно-политической системы, в принципе, проблем, связанных с историческими особенностями формирования российского политического самосознания и истеблишмента. И, по крайней мере, мне кажется, что Германия способна не только критиковать, но и объективно оценивать все эти процессы, а объективно понимая все эти процессы, наверное, способна и перейти в конструктивные русла диалога и с самой крупной фракцией в Госдуме, с «Единой Россией», и с системной оппозицией. Германия будет по-прежнему вносить свой вклад в процесс строительства демократии, каким бы он сложным ни был.
Постоянная причина конфликтов между Москвой и Европой, и Западом – это судьба Косово. Как здесь может повлиять тот или иной вариант на отношения Европы с Москвой?
Европа не хочет слышать Москву с точки зрения тех предложений, которые она делает. Вот сейчас состоялась у нас большая конференция с фондом Бертельсмана о будущем отношении России и ЕС. И один из тезисов был в том, что стороны не слышат друг друга. То есть у Европы, у ЕС, у Евросоюза, у формирующегося Евросоюза, в том числе с точки зрения Лиссабонских соглашений, которые Россия всячески приветствует, что Европа будет говорить одним голосом. Как бы вот Европа дает свою позицию России, а Россия критически или конструктивно отвечает, и Европа не хочет слышать. И вот надежда на то, что, наверное, германские политики будут более гибкими в этом отношении, и, в общем-то, Россия связывает с Германией свои надежды в том, что, по крайней мере, германская политическая элита более внимательно отнесется к предложениям или к точке зрения Москвы. Я надеюсь, что следующий год, наверное, все-таки должен стать годом взаимного диалога.
Россия отказалась временно соблюдать положение договора об обычных вооруженных силах в Европе, и одновременно так велотекуще продолжаются трения по поводу пресловутых элементов американской системы ПРО в Чехии, Чехии и в Польше. Возможны ли новые дискуссии в военной сфере, ну, например, о российской военной угрозе?
Они обязательно должны быть, эти дискуссии, как они будут называться, или о военной угрозе, или о новой доктрине, или о новом восприятии России в Европе, соответственно, России и Европы, и, соответственно, США. Я думаю, что экспертное сообщество должно более активно дискутировать, потому что мы сейчас слышим высказывания отдельных политиков или отдельных представителей Генштаба, а вот такой развернутой дискуссии, как в средствах массовой информации, так и отражение в средствах массовой информации тех или иных конференций я не вижу. И мне кажется, что следующий год должен был бы стать годом более полного отражения существующих мнений. 2008 год мог бы стать переломным с точки зрения формирования образов и устранения тех стереотипов, которые настолько явно присутствуют сейчас на всех уровнях.
Декабрь – это традиционно горячая пора для «Газпрома» и для его клиентов в европейских странах. Есть ли основания полагать, что зима 2007-2008 года станет, может быть, исключением, и как-то дело обойдется без острых конфликтов между российской газовой монополией и соседями европейскими потребителями?
Я надеюсь, что в конце концов «Газпром» делает выводы из уроков 2005-2006 годов и в конце концов займется нормальным public relations и правильным выстраиванием своих отношений не только со своими основными клиентами и партнерами, но и с западногерманской общественностью. «Газпром» допускал грубейшие ошибки в доведении своих решений до общественности, и за это, в общем-то, платил достаточно дорогую цену своим имиджем. И я надеюсь, что в конечном итоге вот сейчас «Газпром» начнет себя правильно вести, хотя, вот, предположим, Медведев допускал высказывания или критику либерализации рынка газа в ноябре месяце. Потом было объявлено об объективном повышении газа, причем гораздо меньшем, чем раньше. А сразу же, предположим, немецкие средства массовой информации соединили это в одно целое и говорят, что «Газпром» угрожает Европе. Вот я надеюсь, что «Газпром» когда-нибудь начнет проводить правильную политику взаимоотношений и с клиентами, и с общественностью.
Считает директор Центра германских исследований РАН Владислав Белов. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». Российская православная церковь и государство в 2007 году. На вопросы Кирилла Кобрина отвечает религиовед Николай Митрохин.
Николай, каков сюжет 2007 года в взаимоотношениях РПЦ и государства, и власти в России? По крайней мере, как мне кажется, наступило некоторое, если не охлаждение, то стабилизация отношений.
Да, можно говорить о стабилизации. Последний взлет теплых чувств, очевидно, могли наблюдать в конце 2004-2005 года, когда после оранжевых революций власть искала поддержки среди каких-либо общественных структур в России, и церковь рассматривалась в этом качестве. Сейчас, когда опасность в кавычках прошла, можно говорить о том, что отношения стабилизировались на прежнем невеселом для Русской Православной Церкви уровне. В первую очередь это касается стратегических вопросов, которые она ставит перед государством, а именно передачи части государственных функций церкви и финансирования исполнения этих функций за счет государства. В этом году совсем ушли в прошлое ожидания введения Института военных священников в России, которых предполагалось финансировать за государственный счет еще в 2005 году. Но самый главный вопрос, что, по всей видимости, государство окончательно поставило крест на надеждах церкви финансировать введение предмета основы православной культуры в средних школах. Министр образования Фурсенко, который является главным противником УПК, уцелел при перетряске кабинета. Более того, по принятым в министерстве распоряжениям, в принципе, в рамках концепции реформы изымается основа, на которой УПК сейчас преподается в некоторых школах, а именно уничтожается такая региональная компонента образования, что делает невозможным легально преподавать УПК.
А в чем причина, почему не сложился этот альянс? Может быть, государство хотело от Русской Православной Церкви существования в статусе Галиканской католической церкви во Франции, то есть полностью подчиненной, а РПЦ, в свою очередь, мечтала о теократии, но, с другой стороны, это понятно, что и там люди рациональные, вряд ли бы они именно вот таких позиций придерживались и придерживаются.
Дело в том, что государство, в принципе, от церкви ничего особенного не хочет, разве чтобы она была в качестве некого приятного компонента социокультурного пространства. То есть одобряла бы, так сказать, время от времени иерархии, чтобы присутствовали на каких-то государственных мероприятиях. Но всерьез государство не ожидает от церкви участия в воспитании подрастающего поколения в каких-то серьезных вещах. А для церкви же введение ОПК было крайне желаемое, поскольку она видит в этом последний шанс оказать влияние на подрастающее поколение. Все-таки людей, регулярно посещающих церковь в России, там 0.5%, при этом оно за 15 лет не выросло. Только путем обучения, катехизации подрастающего поколения церковь видит какую-то возможность увеличить число верующих.
Скажем, такая позиция РПЦ наверняка же, иерархи Русской Православной Церкви хотели бы, чтобы государство защищало их или давало поддержку в схватке с представителями конкурирующих конфессий в России.
Реально, так сказать, государство почти ничего для этого не делает. То есть самый реальный конкурент РПЦ, многочисленные протестантские конфессии, они в настоящее время имеют хорошую внутреннюю российскую базу, российских пасторов. В принципе, защищены теми законами, которые есть. Ну, конечно, на провинциальном уровне есть многочисленные случаи там дискриминации протестантов, но по большому счету, так сказать, ничто всерьез им не угрожает. Что касается католиков, то они поставлены на колени буквально в России, то есть вынуждены были прекратить свою миссионерскую деятельность или там какую-то активную деятельность по продвижению идеи русского католичества, но они не являются на самом деле серьезными конкурентами РПЦ, поскольку обладают всего лишь 200 приходами в России, что очень мало.
Но если мы говорим о католической церкви, все-таки в 2007 году были, ну, скажем так, некоторые сигналы и намеки, причем с обеих сторон, насколько я помню, о возможности не то что сближения, но даже и встречи Бенедикта XVI с патриархом. Вот как здесь? Или это просто была такая дымовая завеса, которая действительно прикрывала ухудшение положения католиков в России?
С точки зрения, скажем так, русских католиков, было бы хорошо, чтобы Ватикан более активно развивал здесь миссию и обращал внимание вообще больше на российские дела. С точки зрения Русской Православной Церкви, надо, чтобы католиков осталось несколько приходов, которые демонстрировали бы веротерпимость и религиозное разнообразие России, ничего активно не делают. А с точки зрения Ватикана, скорее позиция, что Ватикан хочет дружеских отношений с РПЦ за счет как бы собственных приходов в России. Это важно ему для глобального некого позиционирования себя на международном уровне. Поэтому в этом году сменился глава католиков в России. Судя по всему, речь идет к тому, что между сторонами будут в основном протокольные мероприятия, очень красивые, очень торжественные. Будет ли встреча или нет, вопрос открытый, но она на самом деле ничего и никогда не поменяет по сути.
Об отношениях Российской Православной Церкви и государства размышлял религиовед Николай Митрохин. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». О примечательных тенденциях, возникших в прошлом году в русском интернете, Кирилл Кобрин беседовал с социальным историком, деканом факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Ильей Утехиным.
Какой, с точки зрения антрополога, был главный сюжет 2007 года в России?
Таких сюжетов, наверное, было несколько, но один из них, который привлек наибольшее внимание, и не только мое, но, собственно, людей, живущих в России, это поразительный успех так называемых социальных сетей, интернет, и бурный рост одной из них, той, которая называется ВКонтакте. Речь идет, нужно пояснить, наверное, для тех слушателей, которые сами не пользуются пока этой службой, настолько бурной, что, скорее всего, таких слушателей окажется не очень много. Речь идет о службах во всемирной сети, где люди могли бы общаться. Общее у таких сервисов в том состоит, что они призваны создавать и обслуживать связи между пользователями. Вот то, что было до этого, предыдущий тренд во всемирной сети, сетевые дневники, то есть такие ресурсы, где контент создают пользователи. где пользователи самовыражаются и общаются между собой, им предоставляется возможность выразить себя самым разнообразным образом. Ну, там у каждого пользователя есть свой профиль. Если многие слушатели, которые учились в советской школе, помнят, что в средней школе ученики распространяли такие анкеты. Это такая тетрадка, где на первой странице список вопросов. И там написано «твой любимый исполнитель», качество в людях, которые ты больше всего любишь, качество, которое ты больше всего ненавидишь.
Кого ты любишь в классе?
Да, вот такие вот вещи. И, соответственно, заполнив такую анкету, можно было найти себе подобных по профилю. И это было очень ценным ресурсом. То есть более или менее подробная информация, подробная настолько, насколько фантазии хватает. И самое главное, что там был выдуманный псевдоним, как правило, я имею в виду блоги, а не анкету в школе. Для блогов был характерен фокус на контенте, самым разнообразным, и на вот изменчивой, манипулируемой личности.
А как же изменилась ситуация вот в этих социальных сетях?
Оказывается, очевидно, сегодня в результате этого поразительного успеха социальных сетей есть другие более сильные и более притягательные вещи. Там, где виртуальная реальность служит не только фантазии, но и вооружает новыми средствами обычную нефантазийную реальность. Вот многомиллионные сообщества, которые существуют уже давно на Западе, типа Classmates и Facebook, они используют более непосредственную связь с реальностью и реальной личностью. Реальной личностью пользователя. Он там назван своим именем, чаще всего изображен своей фотографией, его адрес реален, ну, как и многие другие данные. То есть, вообще говоря, это изначально ресурсы, созданные для тех, кто связан уже в реальной жизни, принадлежностью к офлайновой, реальной социальной сети, не связанной с интернетом.
Можно ли сказать, что это, ну, своего рода тоска по реальности вот современного мира, где очень много всевозможных значений, явных, неявных, человек в них теряется?
Я бы сказал, что это расширение реальности, реального мира при помощи технических средств. В том смысле, что это расширение реальности не в сторону отрыва от реальности, а в сторону раскрытия того потенциала реальности, который для нас был непонятен, пока для этого не было технических средств. И вот если мы посмотрим на какой-нибудь сайт типа Facebook, у которого в каждый день 15 миллионов пользователей, там сразу становится понятно, что люди не конструируют свою идентичность, свою личность из каких-то фантазийных моментов. А мы видим ровно то, из чего сделаны мальчики. Помните, из чего это сделаны девочки и вот из чего сделаны мальчики? То есть мы видим, что личность человека, она показывается через принадлежность к группе. Биографическую прежде всего. Учился я тут-то, живу я тут-то, жил раньше тут-то, работаю тут, и интересы у меня такие. То есть тут речь про подделку или маску не идет. Основу сети личных дружб каждого пользователя составляют его реальные знакомые из реальной жизни, из офлайна. Другое дело, что уже потом профили пользователей и система поиска создают возможности для новых знакомств. А у знакомых есть еще знакомые, и еще, и еще, и еще круги разные.
Одна из таких сетей – это Одноклассники.ру. В чем невероятная популярность именно вот последний год или последние 2-3 года вот этого ресурса? Все с невероятной ностальгией вспоминают советское и, ну, самое близкое постсоветское время.
Я думаю, что здесь есть момент ностальгии тоже, конечно. Но, понимаете, общение – это базовая человеческая потребность. В каком-то смысле это подобно хлебу, воде, сексу. Чувство принадлежности к группе – тоже базовая человеческая потребность. И просто новые времена дают нам новые средства. Тот факт, что именно одноклассники оказываются ресурсом, есть такое понятие «школьный галстук», оно тоже пришло с Запада, но вообще принадлежность вот к той группе, в которой ты начинал учиться, особенно если в нескольких школах у тебя есть разные круги общения, возможность их найти для взрослого человека, это, ну, в каком-то смысле не то, что возможность вернуться в детство, нет, конечно, но это возможность просто актуализировать твою биографию.
Илья Утехин о взлете популярности социальных сетей в русском интернете. На «Волнах свободы» мы говорим о главных сюжетах 2007 года. Стиль власти и общества. На вопросы Елены Фанайловой отвечают московские интеллектуалы.
Вот что отмечает по поводу новых языков власти поэт Татьяна Щербина.
Это внедрение слова «враги» в общественное поле, ну, то есть то, что уже было в 30-е годы, в 37-м году. И это с такой настойчивостью слово было внедрено, что теперь люди, даже бессознательно, ведь очень многие люди просто смотрят телевизор и как-то оттуда воспринимают информацию каким-то даже нелогическим путем. Так что я начинаю это слышать уже от всяких людей. И каждый человек начал себе задавать вопрос, а я как бы враг или не враг? Ну, эта книжка вышла «Враги Путина, враги России». Автор ее Данилин, это шеф-редактор кремлевского сайта «Кремль.орг». Он же давал интервью, там статьи, писал тут все время, вот это повторяя как бы эту формулу «Враги Путина, враги России». Ну и дальше как бы, соответственно, пошло. Волны пошли. Вообще возврат вот советской ситуации в каком-то смысле комфортной в творческом отношении, скажем, то и вообще для людей, которые жили в Советском Союзе, потому что им это привычно. Но это не брежневского образца, рыхлый такой расхлябанный старческий маразматический этот совок. Но это как раз такого сталинско-гитлеровского коричневая чума, которая всем как-то наступала откуда-то, она была отдельно. А сейчас как-то это соединилось. Ну вот я прочла интервью, но это один из главных представителей бизнеса и власти. Он говорил абсолютно невероятные вещи. Вот до этого года это было бы просто невероятно. Ну, говорит, да, вот власть в наших руках, вот мы там делаем, что считаем нужным. Вопросы ему там задают, ну хорошо. А вот те, кто не согласен, ну те, кто не согласен, типа отдыхают. Ну а что же, ну если они будут как-то протестовать, выступать, выражать свое несогласие, что же вы их будете расстреливать, там, сажать? Если они будут нам мешать, будем и сажать, и расстреливать. С таким как бы задором было это все рассказано.
Это были впечатления поэта Татьяны Щербины. Философ, издатель Александр Иванов продолжает.
Такое слегка брезгливое ощущение от публичной сферы, причем не только от политической, но вообще от публичной сферы, в смысле своеобразный русский такой вариант глобализации, который мы в Москве особенно чувствуем, когда большую часть публичной сферы захватили большие бренды, назовем их так, большие концерны, вот эти сетевые мегапроекты. Мы здесь, к сожалению, не имели же вот старого капитализма в России, поэтому здесь очень легко оказалось сетевым структурам захватить публичную сферу. Здесь вот очень странным образом государственная корпоративная модель, она делает неотличимым человека со Старой площади или человека из корпорации «Роснефть». Они примерно одинаково одеваются. Люди примерно в возрасте там, от 30 до 40 лет в костюмах от «Бриони», в дорогих ботинках, поигрывающие там дорогим мобильным телефоном. То есть вот примерно такой вот социальный тип режима. Ну, не самый худший вариант. По крайней мере, не в сапогах пока. Не в армейских ботинках. Хотя вот люди с маузерами, они были более гуманитарные, как ни странно. Нами вот совсем не гуманитарные люди руководят. Для них вот это измерение жизни, связанное с искусством, литературой, оно совсем незначимо. Ну, может быть, за исключением Суркова, который, как известно, такой декаденствующий у нас поэт. Вся остальная бригада, она совсем далека от гуманитарной сферы. Это такие настоящие жертвы commodity capitalism, да, такого потребительского общества. То есть их главная цель – это бабло и потребление. Потребление в рамках модели «the best». То есть вот все должно быть «the best». Самое лучшее. Самая лучшая машина, самый лучший костюм, самая лучшая жена и так далее. Вот скорее вот эти люди нами управляют, такие довольно циничные.
Александр Иванов – философ-издатель. Социолог Лев Гудков также высказывается о цинизме управленцев и новом старом режиме.
Скорее мы имеем дело с рутинизацией распада тоталитарного режима. Не всякие диктаторские или деспотические режимы нуждаются в идеологии. Возьмем позднего Франка, там режим держался на апатии масс, на таком имитационном традиционализме, на почитании церкви, армии. У нас что-то в этом роде. Другая технология господства, она связана, в отличие от советского времени, где все-таки был некоторый проект нового человека, нового общества, попытка чего-то создать, чего не было, футуристической такие проекции. Здесь речь идет о более-менее сознательном разрушении всяких смысловых оснований, новых смыслов. И взамен этого эклектика имитационного традиционализма. Своего рода искусственный мрамор такой. Великая державность, великое прошлое, немножко расы, немножко национализма. Но это обязательно в сочетании с атмосферой, где пляшут и поют. Стебовый, придурковатый, ёрнический. Но главным образом разрушение любых возможностей поверить во что-то серьезное, во что-то идеальное, высокое. Поэтому никакого мобилизующего начала, никакого единства идеологии здесь не будет. Дискредитировать любые творческие, любые смысловые основания, любые импульсы к чему-то серьезному. Вот на этом сегодня держится режим. Он циничен, он прагматичен, нестабилен. Для того, чтобы что-то сделать, нужно в это верить.
Считает социолог Лев Гудков. А философ и издатель Александр Иванов полагает, что новые смыслы и новые языки будут создаваться не властью, а частным существованием художников.
Настало время как бы асоциальности какой-то. Я вот сейчас Марцала читаю и очень хорошо понимаю, что вот в таких ситуациях очень важно предаваться какой-то частной жизни во всех ее измерениях. Может быть, вот к этому время толкает. Нам остается ожидать продолжения каких-то литературных и культурных историй. Я думаю, что мы в довольно неплохой период литературный входим. Какая-то критическая масса литературная собирается. Я думаю, что она в ближайший год-полтора-два породит несколько очень-очень достойных текстов. Я плохо знаю поэзию, но здесь тоже, мне кажется, все более или менее так интересно происходит. Какое-то авторское кино такое молодое более или менее здесь сформировано. Там и Попогребский, и Хлебников, и еще там какие-то на подходе ребята. И очень интересное документальное кино здесь. Почти неизвестное, но очень интересное. Мы скорее вот накликали вот эта тема «Застоя 2». Вот это странное параллель, что при «Застое» все-таки очень сильная литература и кино были. И я думаю, что вот, скорее всего, что-то подобное здесь и появится. То есть мы опять реанимируем вот это пространство такого частного, приватного общения. Оно, конечно, будет не столь радикальным, как в 70-е, в начале 80-х годов, но более или менее жизнь изменилась, и нет такого ощущения уж совсем какой-то черной ночи, нависшей над Россией.
Мнение философа и издателя Александра Иванова завершило разговор о главных сюжетах и тенденциях 2007 года. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Далее в выпуске репортажи из Грузии о выборах президента страны, обзор праздничных телепрограмм российских телеканалов и американских еженедельников. Оставайтесь на волне свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В домах температура от 12 до 14 градусов.
Свет отсутствует более чем на 50 улицах города.
Задержаны пятеро подозреваемых в связях с Аль-Каидой.
Движение «Фатх» обвинило милицию радикальной группировки «Хамас» в преследовании своих активистов в секторе.
Александр Лукашенко заявил: «Хочу американцев предупредить первый и последний раз».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».